Давайте встанем, помолимся, чтобы Бог благословил нас сейчас, когда мы будем изучать Его Слово, слушать Его проповедь. Господи Великий, мы славим Тебя за то, что Ты однажды решил нас создать, Ты однажды решил вдохнуть в нас жизнь, и Ты однажды решил нас спасти от тех грехов, в которые мы опустились, и Ты послал Сына Своего, и Он умер за нас. И мы благодаря Его жертве, благодаря вере в Него, можем сейчас иметь настоящую жизнь с Тобой, близость с Тобой, восстановление отношений с Тобой. И благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты не оставляешь нас здесь на земле, самих, одних, одинокими сиротами, но Ты постоянно с нами, Ты заботишься о нас, окружаешь нас своей любовью, охраной, и Ты особенно заботишься о наших душах, послав нам Слово Твое, которое есть у нас, которое свет стезе нашей. Благослови, пожалуйста, сейчас, чтобы мы были в должном состоянии перед Тобой, чтобы мы вникали в то, что Ты нам хочешь сегодня сказать, чтобы здесь звучали слова не просто проповедника, не просто человека Божия, чтобы здесь Ты говорил с нами. Благослови, пожалуйста, чтобы мы были в должном состоянии воспринимать Твои слова. Помоги смиряться перед Тобой. Помоги, Господи, правильно реагировать на Твои обличения, которые Ты будешь давать нам. И помоги правильно реагировать на Твои ободрения, которые Ты будешь нам давать сегодня. Пожалуйста, веди нас, учи нас. Мы Твой народ. И помоги, пожалуйста, чтобы мы были способны исполнять то, что, чему Ты нас учишь. Чтобы мы то, что Ты нам откроешь, Господи, чтобы мы этого держались всеми силами, из-за любви к Тебе, из-за желания всю жизнь отдать Тебе. Пусть, Боже, Ты будешь здесь прославлен и вообще всей нашей жизни. Аминь. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Вообще, это большая радость, что Бог дал нам сегодня несколько часов для того, чтобы мы могли провести это время, укрепляя свои души Божьим Словом через проповедь, через песни хорошие, смысловые, через общение, через молитвы. И поэтому давайте сейчас использовать ближайший час, который у нас сейчас будет проповедь Божьего Слова. Будем использовать его максимально использовать. То есть давайте не просто просуществуем здесь сейчас на собрании, не просто поставим себе галочку на своей совести. Я пришел на собрание, я хороший христианин, у меня все хорошо. Давайте дорожить тем, что Бог нам дает такие возможности, и призываю нас всех сейчас потрудиться своим умом и своим духом во время этой проповеди, чтобы это не было просто сейчас выступлением одного человека, который стоит перед вами, но чтобы это было тем временем, когда мы все вместе вникаем в Божье Слово. Позвольте задать вам вопрос. Как вы думаете, какая самая сложная сфера в нашей здесь земной жизни? Как вы думаете? Вот у нас есть разные сферы там, жизни, там, учеба, работа, друзья, люди, церковь, отношения с Богом, наши какие-то грехи, страна, в которой мы живем, разные, много разных вещей, которые нас окружают. Как вы думаете, что, наверное, является таким одним из, наверное, самых сложных? У каждого свое. Хорошо, может быть, есть какие-то такие, которые нас объединяют, что они достаточно такие. Служить? Ага, служить друг другу. Ага, хорошо. Еще есть какие идеи? У всех такая легкая жизнь. Вот это да. Тогда я не туда пришел. Отношения с Богом. Ага. Подчини свою волю Богу. Отлично. Наверное, такие самые сложные сферы, действительно, это вот то, что мы назвали, в принципе, две. Это наши отношения с Богом, наше подчинение Богу, когда нам нужно смириться, отказаться от своих желаний. И вторая, она, в принципе, связана с первой, она неразрывно связана с первой, это отношения с людьми. Наверное, это одна из нескольких таких самых сложных сфер. Зачастую просто эти люди, мы больше об этом поговорим, просто зачастую люди, они непредсказуемы, они ненадежны, они не понимают нас, они не хотят с нами согласиться, они сосредоточены на своих интересах, они не любят то, что любим мы, и они ценят то, что мы не ценим, они совершенно какие-то разные, другие, не желают проявлять ожидаемое нами уважение, и знаете, они всегда норовят в Макдональдсе вперед перед нами в очереди залезть. Наверное, ну, это недалеко не полный список тех трудностей, которых мы переживаем в отношениях с людьми. И, пожалуй, здесь далеко не последнюю роль играем мы сами, потому что мы сами это... Мы также являемся людьми, с которыми не всегда легко, и даже бывает очень нелегко. Мы часто друг друга как-то грубим друг другу, незаслуженно что-то думаем плохое друг о друге, завидуем, сплетничаем, избегаем друг друга, пренебрегаем друг другом. Много-много разных вещей нехороших мы делаем друг другу. Обижаем, мстим и даже, бывает, ненавидим друг друга. И нередко это все бывает даже у нас в церкви вообще, в обществе христианском, где живут, где есть, находятся возрожденные Богом его дети. И одна из граней, то есть как бы сфера такая отношений, и одна из ее граней – это когда мы склонны пренебрегать друг другом. И мы сегодня больше об этом поговорим. Бог очень сильно позаботился о нас, как я говорил, и Он дал нам свое слово, чтобы мы в нашей тьме, в нашем невежестве, в котором мы все, в принципе, находимся без Бога, чтобы мы не погибли. И Он очень много освещает сферу отношений в Писании, и в том числе Он нас учит и о вопросе пренебрежения друг другом. Текст, над которым мы будем сегодня размышлять, это Евангелие от Матфея, 18 глава, с 10 по 14 стихи. Давайте откроем это место. Очень призываю вас, пожалуйста, делайте пометки. Час проповеди – это время насыщенного, скажем, насыщенной подачи информации, духовной информации, глубокой информации, которая касается наших струн души. И хорошо, если мы сосредоточимся на чем-то одном, и это вынесем из проповеди. Но бывает, даже мы чего-то вообще не замечаем. И, к сожалению, нередко так бывает, когда через полчаса, через час, после два после проповеди, нас, если спросить, о чем была проповедь, о чем было сегодня изучение Божьего Слова на церковном собрании, мы в лучшем случае вспомним какие-то отрывки, может быть, какие-то отдельные темы. Поэтому, пожалуйста, давайте будем конспектировать, записывать, делать пометки. Это очень важно для всех нас, чтобы то, что Бог говорит нам, чтобы мы этим не игнорировали. Опять же, чтобы мы этим не пренебрегали. По этой главе, по 18-й, в нашей церкви уже было две проповеди. Александр Скрипак проповедовал, начиная с первого стиха, и эта проповедь будет продолжением. Мы будем дальше рассматривать то, чему нас Бог учит из этого отрывка. Итак, обратимся к нашему тексту Писания с 10 по 14 стихи. Прочитаем его. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых этих, ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца нашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». В этом отрывке мы видим, что Иисус Христос повелевает нам не презирать Божьих детей. Мы это видим в 10 стихе, Он говорит: «Смотрите, не презирайте». И дальше, до конца отрывка, Он дает нам 4 истины, или можно сказать, 4 аргумента, причины, которые помогут нам исполнять это повеление, которыми Он подкрепляет это повеление. Мы будем исследовать этот текст стих за стихом, размышлять и делать выводы. Итак, прежде всего нам стоит заметить атмосферу, характер этого повеления, чтобы понимать, с каким посылом Бог это говорит к нам, с каким посылом Христос это говорил своим ученикам. Напомним ситуацию, вообще контекст, в который Христос это учил. Начиная с первого стиха, здесь описывается история такая, что ученики, они подходят ко Христу и начинают выяснять, кто из них больше, начинают выяснять свое социальное положение и авторитет в Небесном Царстве. О том, о чем Христос учил, в смысле не об авторитете, а о Царстве. Дальше Христос очень нежно, очень терпеливо, без раздражения мы видим, Он начинает их учить практическому смирению. Вначале Он говорит о важности смирения, Он в третьем стихе говорит, если не обратитесь, не будете, и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Потом он учит, что это смирение друг перед другом выражается в конкретных практических шагах, делах, в заботе о Божьих детях. Мы можем проследить интересную такую развитие мысли. С 6 по 9 стих он предупреждает о том, чтобы мы не делали ничего плохого Божьим детям. Дальше с 10 по 14 он говорит, чтобы мы не просто не делали плохого, но чтобы мы делали хорошее, чтобы мы не пренебрегали, чтобы мы не игнорировали, чтобы мы не избегали этих Божьих детей. А с 15 и до конца главы он говорит, чтобы мы не просто делали хорошее, не просто заботились, но заботились даже об этих Божьих детях, то есть друг о друге, даже когда эти люди, о которых мы должны заботиться, даже если они грешат, и даже если они грешат против нас. Таким образом, Христос постепенно углубляет эту истину, и он, можно сказать, он повышает планку того, каким образом Божьи дети должны относиться друг к другу. Вот в каком контексте находится повеление Христа к своим ученикам не презирать друг друга. Итак, что же насчет атмосферы конкретно этого повеления, насчет этого призыва? Во-первых, мы видим, что это атмосфера любви, это говорит нам контекст, как мы уже сказали, Иисус спокойно. Еще стоит заметить, что Он использует наглядные примеры, ребенка берет, показывает, Он использует притчи, одну, вторую им рассказывает в этой главе. То есть такая атмосфера любви, спокойствия, принятия, терпения. Во-вторых, мы видим здесь атмосферу серьезности и важности. Слово «смотрите» указывает на это, то есть внимательно наблюдайте за собой. Христос призывает их к постоянному самоанализу своего поведения. Он говорит, смотрите за собой, будьте осторожны в этом вопросе, анализируйте себя, исследуйте себя, поставьте себе эту сферу на заметку, пусть она будет в поле вашего зрения, пусть это будет то, на что вы будете обращать внимание. К сожалению, мы часто не обращаем на это внимания, мы это как само собой, как-то оно есть в принципе в нашей жизни, но мы не всегда сосредоточены на это, чтобы именно внимательно смотреть, пренебрегаем или не пренебрегаем ли мы Божьими детьми. А в-третьих, в этом призыве даже есть нотки категоричности. На это указывает слово, когда он говорит «не презирайте ни одного». Он мог бы просто сказать «не презирайте Божьих детей», и это было бы уже серьезным повелением Христа, которое мы обязаны исполнять, если мы, конечно, любим Его и желаем повиноваться Ему. Но он говорит здесь, что «не презирайте ни одного из малых сих». То есть он говорит более так строго, более категорично. Таким образом, хотя этот призыв сделан в атмосфере заботливой и терпеливой любви, но это даже не просто призыв. И это не рекомендация и не совет. Слушайте, сделайте, вот так будет лучше. Это серьезное повеление по важному вопросу с серьезными последствиями в случае неповиновения. Тут нам стоит сделать практический вывод. Мы уже о нем говорили, но давайте сосредоточим, сфокусируемся. Точно так же, как Христос призывал учеников, точно так же этот призыв направлен к нам, что мы должны быть осторожны и внимательны насчет этой сферы нашей жизни. Мы должны сознавать серьезность повеления Христа и относиться к нему соответствующим образом. И важно, чтобы мы анализировали свою жизнь, мотивацию, поступки, реакцию, слова, отношения к другим людям на предмет того, не презираем ли мы их, не пренебрегаем ли мы ими. Следующее, на что нам стоит, что нам стоит заметить, это по поводу кого дано это повеление. То есть, кого мы должны не пренебрегать, кому мы должны не презирать. Ответ очень прост, он очень очевиден. Он говорит, не презирайте ни одного из малых сих. Во-первых, ни одного. То есть в нашей жизни не должно быть исключений из этого правила. Это не то, что не презирайте в общем, но если вы кого-то будете презирать, в принципе, это небольшая проблема. Нет, он говорит, ни одного. Во-вторых, малых этих. Но вот это слово «малые» очень интересно обратить внимание. В древнегреческом языке, на котором написан Новый Завет, используется слово «микрон». Мы под микроном подразумеваем, что это очень маленькое, это как единица измерения, но очень-очень маленькое. И это значит что-то такое маленькое, незначительное, слабое, невзрачное. И в контексте ясно, что здесь написано о верующих во Христа, то есть о Божьих детях. В 6 стихе перед этим он употребляет, так говорит, про малых этих, верующих в Меня. То есть это имеются в виду Божьи дети, верующие во Христа. Значит ли это, что мы должны презирать неверующих, если нам, к нам призыв не презирать верующих? Нет, конечно, это не значит. Мы должны относиться к ним так, как Петр учил в своем послании, в первом, во второй главе, с 15 стиха. Он так говорит про нашу сферу отношений с неверующими людьми, вообще с миром. «Такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». То есть по отношению к неверующим людям мы должны делать добро и уважать их, почитать, показывая всей жизнью, что мы рабы Христа, рабы Божьи. Но все-таки к верующим, к братьям и сестрам у нас должно быть более трепетное, более осторожное, более любящее отношение, чем ко всем другим людям. Отличный стих, который иллюстрирует этот принцип, это Галатам 6 глава 10 стих. «Итак, доколе есть время», пока у нас есть время на этой земле, пока мы живы, у нас есть время, точно есть, Бог нам дает 24 часа в сутки, «будем делать добро всем, а наипаче своим по вере», то есть в первую очередь. А это определенного рода приоритеты он расставляет. К сожалению, иногда бывает, что мы в желании благовествовать, например, неверующим, мы начинаем пренебрегать своими братьями и сестрами, своей духовной семьей. Конечно, нередко бывает и так, что мы слишком сосредотачиваемся внутри церкви, и нам становится ну так слишком хорошо, приятно в христианском обществе, что мы становимся неспособны идти и делать добро всем людям, как к этому призывает нас Бог, поэтому мы нуждаемся в мудрости, чтобы держаться библейского баланса. Но тем не менее, этот призыв направлен на то, чтобы мы не презирали верующих, ни одного из них. Теперь непосредственно перейдем к сути самого повеления. Что значит «не презирайте»? Что это слово означает? Это значит «не думайте о ком-то низко», «не смотрите на кого-то свысока», «не пренебрегайте», «не игнорируйте», «не обращайтесь небрежно», «не считайте чем-то незначительным». Это слово стоит в такой форме, что оно подразумевает продолжительность действия, подразумевает образ жизни. То есть он говорит «смотрите, не пренебрегайте ни одним из малых сих, и пусть вот это такое состояние непренебрежения характеризует вашу жизнь. Пусть это будет всегда одно из таких, скажем, красных нитей, которые проходят через всю вашу жизнь, и они иллюстрируют вашу жизнь». Обратите внимание, кстати, на некоторый парадокс в этом повелении. Не считайте незначительными малых этих, вот этих микронов, которые очень маленькие. То есть вы смотрите на этих людей, на этого человека, и он маленький, он незначительный. Ну, кто он такой? Ну, человек просто типа, он, да еще и такой какой-то невзрачный, какой-то не сильно привлекательный. Он говорит, не презирайте этим, хоть он с виду кажется маленьким, хоть он с виду кажется слабым, но за ним стоит всесильный, всемогущий Бог, который его отец. И мы об этом сейчас будем дальше говорить. Само презрение или пренебрежение, оно может выражаться, пожалуй, в разных видах, в разных ситуациях. Мы рассмотрим несколько, даже много, постараемся обратить на это внимание. Но оно, по большому счету, можно разделить это все на две категории. Это когда, во-первых, это может быть плохое отношение к кому-то, и это значит, что мы презираем этого человека. Просто мы плохо к нему относимся, это очень очевидное презрение. Во-вторых, это может быть неплохое отношение, но отсутствие хорошего. То есть, когда мы не делаем... Ну, например, это если я не кричу на свою жену и ребенка, это не значит, что я, я и не говорю им приятные, добрые, нежные слова, это значит, что я пренебрегаю ими. Я могу оправдаться, но я же не кричу, у меня все хорошо. Нет, нехорошо, ты не делаешь чего-то хорошего, ты просто не делаешь чего-то плохого, но этого мало. А к таким ситуациям подходит следующий библейский принцип. У Иакова, послание Иакова, 4 глава, 17 стих. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Это относится ко всем сферам нашей жизни и в частности к этой, к отношениям с людьми. Если мы понимаем, каким образом мы можем послужить этому человеку, помочь, каким-то образом мы можем его поддержать или, может быть, иногда с любовью обличить, не со злостью, не с местью, но с любовью, и мы этого не делаем, то нам грех. Это грех. Смотрите вообще, Бог не говорит зря. просто так. Иисус не говорил просто так. Если Он повелевает нам чего-то, что-то делать или чего-то не делать, в данном случае не пренебрегать верующими, другими братьями и сестрами, скорее всего, можно даже сказать с вероятностью 100% мы это делаем. Он не просто так говорит, я знаю, что вы этого не делаете, но все равно помните, что не пренебрегайте. Нет, если Он говорит не пренебрегайте, значит это есть в нашей жизни где-то, и это важно заметить. И нужно, чтобы отказаться от этого греха, нужно заметить его. И поэтому давайте подумаем о том, как же мы можем в своей жизни презирать христиан, в каких ситуациях, в каких обстоятельствах, при каких случаях у нас это получается. Под словом «можем» имеется в виду не имеем права, а физически получается у нас так «можем». Во-первых, пожалуй, самой очевидной такой и неприкрытой формой презрения является, когда мы пытаемся возвыситься на фоне какого-то человека. Например, сравнивая и пытаясь выделиться с помощью каких-то своих достижений, имущества, национальности, пола, возраста, происхождения, образования, машины, детей, жены и мужа. И этот список можно продолжать до бесконечности. Просто мы берем какую-то вещь или материальную, или нематериальную в нашей жизни, сравниваем с другими, понимаем, что мы в лучшем положении, и начинаем гордиться. И даже это может быть в таких вещах, как в христианских каких-то вещах, такими, например, как количество лет с Богом, допустим, или какая-то занятость, или объем служения, который мы имеем, или, может быть, даже какой-то духовной зрелостью, как нам кажется, что мы более зрелые, более духовные. Пример такой из Писания можно привести, он очень в точку сюда. В Евангелии от Луки, в 18 главе, Христос обращается к определенным людям и говорит, «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и унижали других». И он рассказал следующую притчу, там два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, один мытарь, мы знаем эту притчу, где Бог потом оценивает ситуацию совершенно противоположным образом, чем фарисей в данном случае оценивал. Но смотрите, почему они унижали других? Почему у них было этого? Вполне вероятно, что многие из них или некоторые как минимум не замечали этого. То есть они жили сами по себе, но они жили таким образом, что их жизнь, что своей жизнью они унижали других людей. Они были уверены о себе, что они праведны. То есть они свою праведность... Якобы праведность, на самом деле это неправедность. Настоящая праведность, она ведет к тому, что эти люди должны были заметить этих грешных людей, они должны были помочь им, они должны были их с любовью обличить, они должны были им помочь на пути исправления, они должны были им явить много любви. Но их неправедность, лжеправедность, сработала в обратную сторону. Она их заставила изолироваться, отгородиться и гордиться. Поступали ли вы так в своей жизни? Подумайте. Пытались ли вы когда-нибудь подобным образом возвыситься на фоне другого, якобы менее успешного человека? В материальных вопросах, там, по поводу каких-то талантов, по поводу семьи, детей, жены, по поводу духовных вещей, каких-то якобы «я тут служу много, а кто-то не служит, и я горжусь этим, и унижаю его, пренебрегаю». Давайте это заметим, просто если есть, отметим этот факт. Просто это есть, с этим нужно бороться, но мы не можем сейчас как-то себя оправдывать и говорить, ну, это было не совсем так, ну, действительно же, я больше служу. Это все оправдание. Давайте просто заметим это и до поры до времени, пока Бог не снимет с нас эту ношу, будем ее нести. Во-вторых, христиане презирают друг друга, когда проявляют лицеприятие. Лицеприятие вообще это предпочтение одного человека другому с целью личной выгоды. Опять же, очень просто великолепный библейский пример. Послание Иакова, 2 глава, с 1 по 9 стих, большой отрывок, давайте прочитаем его. «Братья мои». Очень приятно слышать, когда листочки Библии перелистываются. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа». Извините, просто когда листочки перелистываются, я знаю, что мы вместе, что я не просто рассказываю здесь что-то. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, с дорогим айфоном, в дорогом пиджаке, в пальто и в дорогих туфлях, войдет же и бедный в скудной одежде. И вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: «Тебе хорошо здесь, сесть здесь», или «Вот тебе, пожалуйста, кофе». А бедному скажете: «Ты стань там», или «Садись здесь у ног моих», или вы скажете: «Сам себе сделаешь, подожди». То не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли вы судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои возлюбленные, дальше он описывает определенные вещи, и 9 стих. Но если поступаете с лицеприятием, даже 8 стих, если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего своего, как самого себя, хорошо делаете. То есть если вы заботитесь об этом человеке с любовью, это хорошо, молодцы. Но если поступаете с лицеприятием, о ком-то заботитесь, а о ком-то нет, сознательно или не очень сознательно, выбирая из-за личной выгоды, разного рода личной выгоды, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками. То есть люди оказывали благорасположение на собрании богатым, потому что они ожидали от этого какую-то выгоду. Разного рода. Уважение, почет, какие-то преференции, предпочтения в будущем, там знакомства, отношения, что это как-то в жизни им поможет. Они могли оправдываться и сказать: «Так я же добро делаю». Мы могли бы им сказать: «Так, а что по поводу бедного?» А он нам: «Ну, всем же удобных мест не хватит». Но Писание здесь, оно вскрывает этот грех, смотря не на поведение этого человека, а смотря на его мотивацию, почему он это делал. Внешне это может выглядеть одинаково, и в какой-то ситуации действительно будет подойти к более такому человеку, казалось, со стороны это будет выглядеть как лицеприятие, но по каким-то причинам это не может, может быть не лицеприятием. Такое редко, наверное, бывает, поэтому нужно исследовать свое сердце, что... Ну, в нем очень много греха. Лукаво и крайне испорчено сердце человеческое. И нам нужно его исследовать, рассматривать, где там есть грехи, и отказываться от них ради того, чтобы Бога прославить этим, ради того, чтобы приблизиться к Богу. Как лицеприятие может выглядеть в нашем обществе, в нашей церкви? Например, много-много-много разных вещей можно придумать. Несколько просто примеров, вопросов для самоанализа, чтобы мы сейчас сами себе подумали. Например, два разных человека, каждый сам по себе просят нас о чем-то, и мы можем выбрать только одного из них. А просят они, допустим, о какой-то вещи, помощи в жизни, или что-то там в служении том же, или еще что-нибудь. На чью просьбу вы откликнетесь и почему? Нету ли там скрытого поиска личной выгоды в виде уважения, репутации, возможно, еще чего-то? Уважение, репутация от этого человека или от окружающих людей, или, может быть, страха какого-то перед людьми, такого своеобразного. Еще один пример, очень похожий на то, что мы читали у Иакова. Допустим, вы решили расти в гостеприимстве и заметили на собрании нового человека, незнакомого человека, скорее всего, что он мало с кем знаком, и нескольких людей таких заметили. Подойдете ли вы к неопрятно одетому человеку, например, даже неверующему, у которого, очевидно, проблемы с алкоголем или наркотиками, или вы, тихо оправдываясь себе в уме, скорее выберете более опрятного, интеллигентно выглядящего, приятного человека, того, который вам ближе, просто вот он мне ближе, он моего типажа, мне с ним легче. Это тоже своеобразное лицеприятие. Еще один пример. Например, как вы выбираете друзей? И, например, или по каким критериям вы приглашаете одних в гости и, может быть, игнорируете других. Может быть, там есть что-то такое тоже спрятано. В-третьих, верующие презирают друг друга, когда высмеивают физическую внешность. Насмехаться над человеком из-за его физической или умственной неполноценности или болезни отвратительно не только в глазах людей, но и в глазах Бога. Опять же, примеры из Библии. На примере апостола Павла у него было две разные такие ситуации, отрицательный пример и положительный. 1 Коринфянам, 10 глава, 1 стих. Апостол Павел рассказывает, как к нему некоторые люди в Коринфской церкви обращались. «Так некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Так говорили некоторые высокомерные члены Коринфской церкви, которые хотя и признавали здравость учения Павла, но при этом нашли лазейку для того, чтобы им попренебрегать, или как можно сказать по-молодежному, поприкалываться с него». А вот положительный пример. Галатам, 4 глава, с 13 стиха. «Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам первый раз», то есть он пришел в какой-то немощи, в болезни. Некоторые исследователи говорят, что это была какая-то скорее инфекционная болезнь с глазами связанная. «Хотя я в немощи плоти благовествовал вам первый раз, но вы не презрели искушение моего во плоти моей и не возгнушались им». Вы не сказали: «О, пришел тут какой-то, у него, слушай, ты какой-то не очень привлекательный». И вот если бы ты был представительный, серьезный, исследователи, которые исследовали, археологи, они говорят, что Павел был такой вообще очень несимпатичный человек, низкого роста, с такими чертами лица, не очень привлекательными. Еще у него здесь болезнь. Но они не поступили так. Они, наоборот, уважительно к нему отнеслись. Они, написано, «оприняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса». То есть очень трепетно, очень уважительно. Это очень хороший пример для нас. «Склонны ли вы пренебрегать своими братьями и сестрами из-за их внешнего вида? Или внешней какой-то красоты, или некрасоты? Роста, веса или даже одежды, может быть, какого-то изъяна в теле или болезни? Были ли у вас такие случаи в жизни? Может быть, вы скажете, сейчас не склонны, но, в принципе, когда-то такое у меня было. Значит, вы склонны. Надо себе отметить это. Четвертое. Христиане также презирают своих собратьев или сосестер, не знаю, как правильнее сказать, когда используют их для личной выгоды. Божье Слово говорит в первом послании к Фессалоникийцам, 4 глава, 6 стих. Павел им открывает, говорит, Божья воля есть, перед этим говорит, освящение ваше, и он говорит о том, чтобы они воздерживались от блуда, еще некоторые вещи называет, и в частности, вот в чем Божья воля для них, кроме всего прочего, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это. Как и прежде, мы говорили вам и свидетельствовали. Корыстолюбиво – это означает обманывая. Это значит эгоистично пытаться захватить как можно больше любой ценой и любыми средствами, не обращая внимания на других и на их права. Это состояние, когда человек движим только своими интересами, при этом не обращая внимания и пренебрегая интересами и чувствами другого человека. Опять же, здесь может быть много-много разных граней, много-много разных ситуаций, в которых это может проявляться. Договаривались ли вы с кем-то о чем-то, понимая наперед, что не сможете полностью выполнить свою часть уговора, но при этом желая, чтобы другой человек сделал то, что вы хотите? То есть такого рода скрытый обман, манипуляция человеком. Продавали ли вы какую-нибудь вещь своему брату или сестре, зная о низком качестве или других проблемах с этой вещью, но при этом замалчивая об этом? То есть, разберется, не глупый человек. Или добивались ли вы своего, манипулируя чьими-то чувствами, например, чувством вины, чувством долга, тщеславия, как-то играя, как-то так надавив на какие-то вещи в жизни человека, добиваясь чего-то своего? Следующее. Видите, мы уже 4 перечислили и очень-очень много разных вещей, в которых у нас это просто пренебрежение может проявляться. Поэтому Христос так и говорит серьезно: смотрите, не пренебрегайте ни одним. В-пятых, верующие презирают других верующих, если обижают тех из них, кто обличает их в грехе. Вместо того, чтобы обратить внимание на указанный грех, раскаяться в нем и быть благодарным тому, кто указал на него, ветхая природа заставляет часто людей защищаться, обвиняя другого в осуждении, в самодовольстве, в законничестве, в лицемерии. Вот что Библия говорит об этом. Несколько текстов. Притчи. Книга Притч, 15 глава, 12 стих. «Не любит распутный обличающих его, и к мудрым не пойдет». То есть Писание называет этого человека распутный. Дальше в этой же главе 32 стих. «Отвергающий наставление не радеет о своей душе, а кто внимает обличению, тот приобретает разум. А кто не внимает, тот, соответственно, не приобретает. И он не радеет, он не заботится о своей душе». И книга Амоса, 5 глава, 10 стих, описывается обличение идет к определенным людям, и вот их характеристика. А они ненавидят обличающего в воротах и гнушаются, пренебрегают, так очень ничего общего с ним не хотят иметь, очень плохо к нему относятся, гнушаются тем, кто говорит правду. Не просто обличают, не просто пришел, наговорил нехороших вещей, но он правду говорит. Это реальность, факты наши лучшие друзья. Подумайте о себе, какая ваша первая реакция на обличение? Как вы склонны реагировать? Как вы склонны защищаться? Поступали ли вы так? Обвиняли ли вы, вот таким образом, обвиняли ли вы или обличали ли вы мужа, своего жену или друга, или еще, может быть, какого-то человека в ответ на его обличение? Типа, у тебя у самого проблем, что ты мне рассказываешь, сам такой же. Это один из способов защиты, но это, мы пренебрегаем этим. Это одна из граней пренебрежения. Есть ли вообще в вашей жизни люди, которые обличают вас лично? Не просто там, да, меня обличает Джон Пайпер, когда пишет в книжке что-то там, или меня обличает Николай Скопич, когда проповедует. Есть ли люди, которые лично вас обличают? Или, может быть, вы построили вокруг себя такую стену, что человек просто боится нарваться на ваши обиды, на ваше пренебрежение, и он, окей, лучше хотя бы минимально хорошие отношения сохраню. Если у вас нету человека, который вас, не скажу регулярно, раз в неделю приходи, я тебя обличу, но который обличает вас в каких-то вещах, который способен это сделать, если у вас его нету, скорее всего, вы окружили себя такими людьми и построили вокруг себя такую стену, когда вы пренебрегали другими людьми или склонны пренебрегать, и просто люди, даже если и были такие вокруг вас, они уже могли бы замолчать. В-шестых, христиане презирают других Божьих детей, если лишают нуждающихся помощи. Бог говорит в Писании, очень хороший отрывок, пожалуйста, давайте его откроем. 1 Иоанна 3:17-18. Первое послание Иоанна 3:17. «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья?» Это нелогично. Вот это таким образом связаны вот эти, как, что мы говорили в начале собрания, сферы отношений с Богом и сфера отношений с людьми. Вот они очень так связаны, что мы не можем, то есть наши отношения с Богом непосредственным образом влияют на наши отношения с людьми и наоборот. То, как мы относимся к Богу, это выражается в том, как мы реагируем на людей. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной». Думали ли вы о таких людях в церкви, которые нуждаются в помощи? Размышляли ли вы вообще, что есть такие люди? Вообще они есть, Бог создал таких людей, значит, нужно их посмотреть, где-то они есть. Они могут нуждаться в финансовой, духовной, физической помощи и так дальше. Искали ли вы таких людей, чтобы помочь им? Или, может быть, вы по ним... А если находили или видели и понимали, что вы не можете помочь, может быть, искали ли вы возможности им помочь? Если нет, если этого очень мало в жизни, это тоже одно из свидетельств, что есть в жизни вот эта вещь, как пренебрежение другими братьями и сестрами. В-седьмых, верующие презирают друг друга, если проявляют равнодушие или осуждают собрата, который духовно притыкается. Когда брат или сестра впадают в грех, особенно если это публичный грех, о котором знают все люди вокруг, существует искушение отвернуться от этих людей, рассуждая так, как бы он все понимал, он сделал свой выбор, сам виноват. Я ему говорил, пусть теперь покувыркается в своих грехах. Но вот что говорит Бог через апостола Павла. Послание к Галатам, 6 глава, 1 и 2 стихи. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости. Не изолируйте его от себя, не отодвигайте его на дальний план, не закрывайте, не ставьте его, скажем, духовно в угол. Пусть постоит, подумает о своем плохом поведении, потом вернется, сам покается, все у него и так дальше. Но он говорит, исправляйте такового, идите к нему, заботьтесь о нем, наблюдая при этом каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. То есть этот закон Христов, Христов путь для его последователей состоит в том, чтобы смиренно помогать притыкающемуся брату или сестре, понимая, что и сами мы тоже можем впасть в такое же согрешение или подобного рода согрешение, и если мы не грешим, то это просто по милости Божьей. И есть ли в вашей жизни такие люди, которых вы перенесли в касту неприкасаемых? Которые просто вы говорили им о грехах, и они сделали эти грехи, все, карабкайся, надоел, иди. Или, может быть, как-то вы понимаете, что в вашем кругу общения эти люди становятся как отверженными такими. Ну, они, в принципе, сами виноваты, они действительно сделали грехи, это их вина, это их не... и я не оправдываю этих людей, но... Подумайте, возможно, есть такое отношение, что другие плохо к ним относятся, а они как-то на таком счету не очень хорошем, и вы автоматически начинаете к ним относиться, таким образом пренебрегать, и это все усиливается, и это ни капли не помогает такому человеку выбраться из грехов. Восьмых. Мы презираем других верующих, когда злоупотребляем своей свободой перед слабыми верующими, заставляя их идти против совести или... так делая, подталкивая их к тому, что они будут еще более остро реагировать, и они еще глубже уходят в законничество. Римлянам 14:3, вот что говорит Писание. Кто ест, там определенные были вещи про идоложертвенные, и вот, ну, с идолами связанные. Кто ест, не унижай того, кто не ест определенного рода пищу. Кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Использовать свою свободу во Христе так бессердечно, значит использовать ее для прикрытия зла, вместо того, чтобы использовать ее так, как подобает рабу Божьему. У нас есть свобода, но при этом мы рабы Христа, и мы должны повиноваться в этой свободе, использовать ее во благо, а не во зло. Что насчет, например, одежды в этой сфере, может быть? Или стиля музыки? Может быть, не внутри церкви, может быть, в отношениях с какими-то верующими из других церквей, или скорее это проявляется в отношениях между верующими, которые достаточно очень различного духовного, в различном духовном состоянии у одного. Ну, они, может быть, росли в разных средах, в средовищах разных, и у них сформировались различные, может быть, какие-то представления, вкусы, традиции. Может быть, это относится к каким-то привычкам, какая-нибудь, например, какие-то любовь к фильмам или любовь к играм, и вы можете соблазнять этим брата. И на предыдущей проповеди про это более серьезно говорилось о соблазнах, о том, что это очень серьезно. И мы своей свободой или даже грехами можем соблазнять других людей. Может, это можно прослушать в проповеди предыдущей, на сайте церкви она уже есть. Итак, мы рассмотрели 8 различных сфер. Мы презираем других верующих, когда пытаемся возвыситься на фоне какого-то человека, проявляем лицеприятие, высмеиваем физическую внешность, используем их для личной выгоды, обижаем тех из них, кто обличает нас в грехе или в грехах, лишаем нуждающихся в помощи, проявляем равнодушие или осуждаем собрата, который духовно притыкается, и злоупотребляем своей свободой перед слабыми верующими. Скорее всего, можно еще что-то добавить, но этот список уже достаточный, чтобы себя как минимум хотя бы один раз проанализировать. Я думаю, что только что Бог посредством разъяснения своего слова, тех отрывков, которых мы читали, и мы каждую ситуацию смотрели, практически на каждой ситуации мы видели отрывок, который говорил, это грех, это неправильно, это противно Богу. Я думаю, что Бог обличал нас таким образом, и, возможно, некоторые даже обнаружили себя чуть ли не во всех моментах перечисленных. Давайте не убегать сейчас, не пытаться быстро сбросить себя это состояние. Нет, это не про меня, все очень хорошо. Давайте поживем с этим. При этом всем Бог, наш Бог, очень милостивый, и это не Бог тупиков. Когда Он обличает очень строго, но при этом очень нежно, очень с любовью. И обличая, Он всегда предлагает выход. Он всегда дает возможность... стать на путь исправления и покаяния. Пока мы живем здесь, на земле, у нас всегда есть время для этого. Мы рассмотрим сейчас 4 истины, которыми Иисус дополнил свое повеление. Четыре аргумента, четыре такие причины, почему не пренебрегать, которые углубят наше понимание и помогут понять лучше, что не делать и как делать. Первым аргументом к повелению «не презирать Божьих детей» мы видим здесь, что Христос называет наличие ангелов, которые находятся перед Божьим лицом. Что же это значит? Причем здесь ангелы? То есть, смотрите, не презирайте, потому что ангелы. Почему здесь ангелы? Давайте вникнем, и нам станет очень ясно. Прежде всего, стоит заметить, что здесь не говорится об ангелах-хранителях. В Писании вообще нет такого учения. Это просто додумки определенные, образы. Есть такое в православной церкви, в частности, учение, что ангел-хранитель дается каждому человеку, когда он крестится. Там, в детстве или во взрослом возрасте. Но это не отвечает, не соответствует Писанию. Например, есть места в Писании, где один ангел охраняет множество людей, то есть он один для них как бы ангел-хранитель, а не персональный. И есть места, где много, описывается ситуация, где много ангелов охраняют одного человека. И то, что здесь написано «ангелы их», это значит, что их много ангелов, и они не просто для каждого человека персонально, они вообще в общем для них. Какая же роль ангелов? Есть вот такой стих про ангелов, послание к евреям, 1 глава, 14 стих, говорится об ангелах. «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» То есть это духовные существа, которых Бог посылает служить своим детям. Очень просто. Вот они такие. Во-первых, стоит отметить, что это ангелы, которых Бог специально выделил и посылает на служение верующим. Это мы видим по слову «их». Они специально выделены Богом, специально, скажем, отделены. Во-вторых, они постоянно находятся на небесах в Божьем присутствии. Мы видим, они на небесах. И они перед лицом Божьим. Они всегда видят, всегда вот это слово, они всегда. А в-третьих, они всегда в состоянии готовности исполнить Божье поручение. Вот это слова «видят лицо» – это образ, иллюстрация из жизни монархов. Когда они имели приближенных людей, и даже в Писании есть такие места, где говорится, что определенные люди имели право видеть лицо определенного человека. Это значит, во-первых, что они были очень приближены к нему, были очень близки, а во-вторых, они смотрели на него, потому что были как бы в состоянии готовности в любой момент исполнить его повеление, его поручение. Вот в таком состоянии находятся ангелы, которые готовы послужить христианам, которых Бог посылает для этого. Они всегда в этом состоянии готовности. Они постоянно взирают на лицо Божье и ждут его изменений. Из этой всей удивительной картины, которая открывается там для нас на небесах, мы далеко не все знаем, но что-то Бог иногда какие-то вещи открывает для нас, мы можем сделать следующие выводы. Верующие люди находятся на особом счету у Бога. Он особенным образом сохраняет их, бережет, и у него есть возможности это сделать, например, посредством ангелов. Как же это практически влияет на нас? Как это связано с тем, что с нашим отношением к ним? Во-первых, это должно воспитывать в нас страх Божий или такое благоговение. Мы понимаем, это очень все серьезно. Во-вторых, оно, в принципе, связано с первым, это учит нас почтению, уважению к этим христианам. Они не являются чем-то незначительным. Они на вид эти, как микроны по-гречески, малые эти люди. Но за ними стоит всемогущий Бог с миллиардами и миллиардами ангелов. Это наподобие того, как Василий говорил в начале при вступлении, что были такие христиане, которые при встрече с друг с другом кланялись и как бы понимали, что в другом человеке как бы Божий Дух, как бы Бог в нем. И это уважение, такое почтение не просто к человеку и к человеку, но намного больше уважения, что это Божий человек. В-третьих, это дает пример того, как нам относиться к другим верующим. То есть Бог так, они особо ценны в Божьих глазах, поэтому мы должны их точно так же ценить. Бог заботится о них, охраняет их, поэтому и мы точно так же должны заботиться, охранять их всеми возможными средствами, которые только у нас есть. Это пример для нас. Мы должны быть инструментами Божьими для них, для этих других наших собратьев. Кстати, стоит заметить, что Бог так относится не просто к каким-то другим христианам. То есть он как бы говорит нам, смотри, будь осторожен по поводу вот тех людей, они очень драгоценны для меня. Это он говорит каждому из нас по поводу всех остальных из нас. То есть это Божье отношение такое, так, с такой любовью, с такой охраной, с такой бережностью, не по поводу каких-то непонятных христиан, которых здесь нету, это по поводу нас всех самих. Это, ну, это должно вызывать у нас очень хорошие чувства, такого благодарности Богу, даже чувство спокойствия. А Бог заботится обо мне, у Него есть ангелы, которых Он готов в любой момент послать, когда надо будет, когда Он сочтет нужным, и позаботится обо мне. Может быть, были какие-то такие ситуации в жизни, когда Бог, ну, чуть ли, ну, мы не видим другого объяснения, как сверхъестественного, когда Бог спасал нас. Например, машина просто в сантиметре от нас проезжала, или возле нас что-то падало тяжелое, и, скорее всего, это Бог с помощью ангелов таким образом охраняет нас. Давайте идем дальше. То есть мы первый аргумент рассмотрели, это по поводу ангелов, и это значит, что Бог заботится очень сильно о своих верующих, и это должно влиять на наше отношение к ним. Следующее, 11 стих. Насчет 11 стиха интересно отметить, что фраза сама, вот эта, «Ибо Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее», она отсутствует в более ранних рукописях этого Евангелия, и, наверное, у некоторых в переводах в Библии написано или пометка, или даже у некоторых, я знаю, этого стиха просто нету, а снизу пометка, что он отсутствует. Он отсутствовал в более ранних рукописях, однако эта фраза, она есть в Евангелии от Луки в 19 главе. Таким образом, так как нету сомнений в подлинности текста из Евангелия от Луки, мы можем сказать, что вот этот стих, он учит подлинно библейской истине. Это точно библейская истина. Это не придумано, это не просто вставлено кем-то. Поэтому мы обратим внимание и на этот стих тоже. Эта истина учит нас о Христовой любви к нам. И здесь просто очень, очень хорошо сейчас просто отвлечься и посмотреть на эту Христовую любовь, насладиться ей. Он пришел, и это значит, что его любовь жертвенная, она также инициативная. Он сам решил прийти, и он пришел, и он сделал первый шаг. Следующее, он пришел взыскать. Это значит, что его любовь терпеливая, и она ищущая. Дальше, он пришел взыскать и спасти. Это действенная любовь, это не любовь просто на словах. И он пришел взыскать и спасти погибшее. Это очень крепкая любовь, не оставляющая погибать любовь. Это любовь не такая, что тебе очень сложно, ты погибаешь, ну что ж я сделаю. Нет, Он готов бороться за нас до самого последнего. Поэтому Он нас и обличает, поэтому Он дает верующим различные проблемы в жизни, направляет их взгляд различными трудностями на себя, потому что Он борется за нас. Он любит нас очень сильно. Подумайте только о Его любви и смирении. Давайте посмотрим вообще на эту картину евангельскую. Всемогущий, величественный Бог, которым был Иисус Христос, Он есть им, Творец всей безграничной вселенной, стал ограниченным человеком. Человеком, который жертвенно жил ежедневно только для других. В конце своей жизни занимался унизительной работой, мыл грязные ноги своим ученикам. А потом был предан одним из близких людей и был осужден судом, который наперед, имея вердикт, искал только подходящие свидетельства. Давайте сейчас, кстати, об этом думать в контексте того, что у нас будет хлебопреломление, думать о его жертве, о его приходе. Потом он был отвергнут своим народом, унижен перед беснующейся толпой и убит чужестранцами, причем убит самым позорным и унизительным способом. И это еще не все. Стоит вспомнить, что в младенчестве на него было устроено покушение на убийство. Его мать, скорее всего, считали женщиной легкого поведения, потому что людям была непонятна ее история беременности. А перед смертью ему предпочтили убийцу, чтобы отпустить последнего, а его казнить, как отъявленного преступника. Но он не просто умер. На этом история не заканчивается. Он взял на себя вину всего человечества перед Богом. Только подумайте о размере этой ноши. Как велики грехи каждого из нас. Как много грехов у нас за всю жизнь. Как много грехов здесь, среди нас всех, если все объединить, как много грехов в одном городе, в одной стране, во всем человечестве, во все времена, Он взял на себя эту ношу. Это были мои и ваши грехи. И он добровольно взял эту вину, грехи и всю мерзость и страдал на кресте физически, а еще больше душевно и духовно. Он утолил Божий гнев, который справедливо должен был разгореться над каждым из нас. И вечность в аду, в мучениях и в безысходности, вот что по справедливости должно было нас ждать. Но он все это принял на себя. И теперь каждый может получить прощение от вины, очищение от грехов, новое рождение и усыновление даже. Это очень близкие отношения с Небесным Отцом, чтобы потом иметь такое отношение от Бога, как мы здесь смотрим, заботу, любовь, терпение. И это уже путь покаяния и веры, чтобы кто этого не имеет, чтобы приобрести это. Какое доказательство Божьей любви и смирения нам нужно еще? Евангелие является самым большим доказательством этого. Как же конкретно этот стих практически должен на нас повлиять? Во-первых, он растит нас в любви ко Христу, если мы понимаем и углубляемся в понимание этого Евангелия. Он должен нас растить в этом. Мы должны постоянно жить этим. Мы не должны жить Евангелием только один раз. Пришли к Богу и все. И спаслись, а дальше живем своими силами. Во-вторых, это еще больше углубляет понимание ценности для Бога и его детей, что он Христа своего не пожалел, отдал. Не потому, что мы какие-то особенно ценные сами по себе, но потому, что Бог нас ценит, потому что он нас любит по каким-то своим причинам, просто без причины даже. Он нас любит, этого достаточно, он причина нашей любви, его любви к нам. В-третьих, то, что Христос сделал, это дает невероятный пример любви христианам. Бог нас учит своей любви, мы точно должны так же поступать. Нет большей любви, если кто отдаст душу за друзей своих. Следующее. Третьим аргументом Иисус Христос приводит обычный пример из пастушеской жизни. Он апеллирует как бы к обычному здравому человеческому смыслу. Он говорит, вот такая ситуация, а овца потерялась, как вам кажется? Что правильно сделать? 12 стих так и начинается. Он говорит, как вам кажется? Подумайте логически, рассудите, как будет правильно? Вот даже по человеческой точке зрения. Это аргумент из разряда, когда у него был разговор один с учениками, он говорит, что вы, будучи злы, делаете даяния добрые детям своим. Точно так же и отец, тем более даже он позаботится о нас. Это точно так же. Если вы вот таким образом поступите, позаботитесь об овце, то и Бог тем более так сделает. Чаще всего в этой притче под пастухом, который пошел за заблудшей овцой, имеют в виду самого Христа, и это правильно. Это подходящий образ, он как нельзя лучше иллюстрирует, что сделал Божий Сын для нас. Еще иногда эту притчу применяют к пастырям церквей. И тоже это верно, правильно. Апостол Петр в 4 главе, он в своего первого послания он сравнивает пастырей с пастухами, он говорит, что это пастушеского рода служение, работа. Но изучив эту притчу в контексте предыдущих и последующих стихов, нам станет ясно, что на месте пастуха должен быть каждый из нас. Это не просто о каком-то человеке говорится, он должен пойти, Христос или пастор, или там в крайнем случае лидер домашней группы. Это каждый из нас должен иметь такое отношение к другим людям. Давайте рассмотрим эту притчу. Она состоит из трех частей. Первая. Ситуация есть определенная. Есть 100 овец, и вдруг одна заблудилась. Кстати, заблудилась, это значит, она сбилась с дороги, она обманулась. Это ее был выбор. Она отбилась от стада, выбрала не тот путь, путь греха и обмана. Это ее был выбор. Сознательный или там менее сознательный, неважно, но выбор ее. Следующее. Второе – это реакция пастуха. Мы видим, что он сразу... Он не думал, не написано, что он здесь думал долго. Он сразу заметил и решил оставить. Он оставляет 99 в горах и отправляется на поиски. Кстати, стоит заметить, то есть как он оставил 99, то есть пожертвовал. На самом деле, они понимали лучше, ученики, которые слушали эту притчу. Обычно с таким большим стадом ходило 2-3 пастуха, потому что стадо принадлежало редко одному человеку, скорее всего, одной деревне, и деревня нанимала несколько пастухов. Поэтому пока один ходил, искал, что тоже было трудно, непонятно где искать, какие-то заросли, еще куда-то пробираться, остальные оставались с ними, потому что он не мог оставить 99 и за одной пойти, иначе те, он вернулся бы с одной и понял бы, что другие тоже растерялись. Но тем не менее, он реагирует как? Он оставляет 99 и он идет искать. Третье. Результат. Он находит и радуется. Выражает восторг. Это такая сильная эмоциональная у него реакция. И он радуется даже более, нежели от 99 непотерянных вместе взятых. То есть больше, чем... А это одно и больше. Чему учит нас эта притча? Во-первых, в вопросе заботы о людях нет места статистическому анализу. Типа, одним меньше, одним больше. Небольшая проблема. Бог не приемлет такого отношения. Сам Бог не относится таким образом к своим детям и ожидает, что мы также не будем относиться таким образом, пренебрегать даже одним человеком. Это интересно сравнить. Если бы у нас церковь была 10 человек, и если один теряется, это очень сильно заметно. Но если в церкви 100 человек и даже больше, и один теряется, к сожалению, ну здесь и есть и как бы и объективные причины, но, к сожалению, один человек не сильно заметен, и это очень жалко. Мы должны быть в состоянии, что мы и среди тысячи, и среди 10 тысяч должны будем заметить этого одного потерявшегося. Это подразумевает, что у нас должны быть крепкие связи друг между другом. Мы должны иметь отношения друг между другом не просто здесь на собрании, но в течение недели, на домашней группе. Мы должны быть по-настоящему семьей друг для друга. Во-вторых, эта притча учит нас, что мы не имеем права пренебрегать гибнущими людьми, говоря: «Ага, я же тебе говорил, сам виноват. Пастух так не сделал, сама выбрала. Молодец, иди на съедение волкам». Он пошел за ней. Мы не имеем права так говорить. Давайте вообще откажемся от этого, если кто-то имеет такую склонность говорить: «Я же тебе говорил». То есть бывает такое, что человек попал в грехи, в проблемы, приходит к нам за помощью, а мы ему отвечаем: «Я же тебе говорил. Иди разбирайся сам». Давайте, пожалуйста, откажемся от этого. Давайте, пожалуйста, может быть, когда-то потом ему и скажем: «Слушай, я же тебя и тут предупреждал, и тут, и ты действительно как слепой идешь со своими грехами». Но в этот момент помочь ему. Не просто помочь, чтобы ему просто легче стало на душе, но помочь действительно по-библейски, помочь ему больше покаяться, помочь ему к Богу приблизиться. А в-третьих, мы не можем ждать, пока заблудившиеся братья и сестры вернутся сами назад. Пастух не ждал. Ушла? Наверное, пошла погулять. Пойдет, вернется. Скорее всего, эти люди просто не способны будут это сделать. Мы сами должны идти, искать их, достигать. И, скорее всего, даже что они с раздражением будут воспринимать нашу заботу, но это не должно нас останавливать. Мы должны с любовью, терпеливо, используя Богом данные средства, заботиться о них, не оставлять их на произвол судьбы, а точнее на произвол греха. В-четвертых, кающемуся и восстанавливающемуся христианину мы должны проявить множество радости и любви. Любви, в которой нет таких укоров. Нет никаких укоров, нет недовольства, нет презрения, ничего, кроме любви. Ведь мы так часто встречаем раскаявшегося и даем ему ясно понять, что он достоин презрения, что он больше ни на что не годен, и он не достоин никакого уважения и доверия. Не должно быть так. То есть мы рассмотрели уже три. Первое – это что ангелы на небесах есть, Бог их особенным образом выбрал, и они служат, и это означает, что Бог заботится. Следующее – это причина, что цель прихода Христа. Мы должны понимать, как это связано тоже, что мы не должны пренебрегать. И это человеческая логика. Просто у нас должно быть очень нежное, близкое отношение к людям. И если оно есть, то это логично, что мы не будем ими пренебрегать. И, наконец, мы подходим к четвертой истине, которую преподал Иисус Христос, давая повеление не презирать других верующих. Эта истина сформулирована очень просто и очень кратко в одном стихе, но она на самом деле очень глубока и прекрасна. И она в себе включает, можно сказать, что она включает все предыдущие истины, которые мы рассматривали. 14 стих. «Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». Слово «погиб», которое употребляет здесь Христос, имеется в виду временное разрушение. Не просто он погиб вообще навсегда. То есть это временное разрушение, когда его жизнь погибает, когда она в состоянии разрушения, когда он как мертвый. Когда Божьи дети впадают в грех, грех разрушает их, делая бесполезными для Бога и для церкви, и лишает их счастья и правильных взаимоотношений с Богом и друг с другом. Это значит, что Бог, Отец, не хочет, чтобы кто-либо из его малых этих был духовно ранен или ушибся, или даже что-то легче, ну, хоть да даже на некоторое время. Он не хочет, чтобы это было в нашей жизни. Он не хочет, чтобы это было в жизни наших братьев и сестер. И еще этот стих значит, что презирая Божьих детей, а особенно тех, кто заблудился, мы идем наперекор Божьей воле. И это уже очень серьезно. Давайте вообще объединим уроки и практические выводы, которыми мы научились из четырех истин. Я бы предложил сформулировать три таких основных вывода. Во-первых, мы должны понять, что когда Христос говорит «не презирайте одного из малых этих», и отвечая на вопрос «почему?», есть по большому счету вот три такие основные причины. Первое. Верующие находятся в особенном статусе у Бога. И этого достаточно. Мы, когда имеем отношения с верующими, Бог за этим очень осторожно следит. Это как, если у вас есть дети, вы очень внимательно смотрите за тем, как к вашим детям относятся. И если им проявляют какую-то нелюбовь, или их унижают, или еще что-то, вы будете заступаться за это, вы будете бороться. Второе. Вот это то, что у Бога есть особое отношение к своим детям, это должно формировать в нас уважение, почтение к другим верующим и некий такой хороший благоговейный страх перед Небесным Отцом этих верующих. То есть первое со вторым очень связано, второе из первого вытекает. И третье, также особое вот это Божье отношение к детям подает нам пример, как мы должны поступать с нашими братьями и сестрами, как мы должны реагировать на них. Итак, подводя итог, давайте вспомним, о чем мы говорили. То есть мы услышали повеление Христа не презирать Божьими детьми, нашими братьями и сестрами. Мы обдумали, в каких сферах жизни, при каких обстоятельствах этот грех может проявляться. Мы были обличаемы Духом Святым, надеюсь, посредством размышления над Божьим Словом, когда размышляли над тем, где же это в нас, в нашей жизни может быть. Мы увидели, что стоит за этим повелением, какие причины, аргументы, какая мотивация. И мы даже копнули чуть глубже и поняли, рассмотрели, какое отношение, какая любовь Небесного Отца к своим детям стоит за всеми этими аргументами. И мы учились у Бога этому отношению. Давайте в конце концов сформулируем, опять же, три, но уже более таких конкретных практических решения, которым, я верю, Бог призывает нас в контексте этого изучения. Первое. Давайте будем следить за собой, как мы в повседневной жизни обращаемся с нашими братьями и сестрами. Давайте поставим это на заметку. Давайте послушаемся вот этого призыва, когда Бог говорит «смотрите», когда Христос говорит «смотрите, осторожно». Давайте будем внимательны. Давайте просто, если мы раньше не думали об этом, начнем думать об этом. Сюда входит ежедневный анализ разных сфер нашей жизни. Отношения с мужем, с женой, с детьми, с родителями, отношения с братьями и сестрами в церкви, на домашней группе, в одном служении, в одной церкви, может быть, даже с какими-то малознакомыми людьми в нашей церкви, или, может быть, с какими-то людьми, которые неприятны, сложны, непонятны для вас, но которые, тем не менее, являются Божьими детьми. Давайте рассматривать свою жизнь из разных граней, и давайте посвятим себя этому, чтобы следить за собой. Второе. Давайте посвятим себя тому, чтобы формировать, воспитывать в себе такое же отношение к другим верующим, как у нашего Небесного Отца. То есть первое, давайте вообще сделаем, чтобы в нашей жизни появилась такая сфера, и будем осторожны в этом. А второе, это давайте расти в этом. Давайте, чтобы этого пренебрежения становилось со временем все меньше и меньше, чтобы этого презрения, проявляющегося в малейших каких-то деталях нашей жизни, чтобы его со временем становилось меньше и меньше, и чтобы себя этому посвятить, чтобы расти в этом, мы должны себя, думаю, посвятить таким еще вещам, как мы должны полюбить, познавать Бога. Мы должны посвятить себя этому. Мы должны посвятить себя тому, чтобы изучать Писание, чтобы лучше понимать, что Писание говорит о сфере, о взаимоотношениях, как правильно реагировать, с какой мотивацией, почему, как, чего остерегаться. И мы должны еще, очень-очень важно, мы должны себя посвятить, смиряться. Просто сделать посвящение. И когда в определенный момент жизни у нас появится искушение смиряться или не смиряться, мы должны вспомнить, я посвятил себе смиряться. Я не знаю сейчас, какие у меня доводы в голове, какие контраргументы, какие оправдания сейчас работают, но я посвятил. Помню, что это было хорошее духовное решение. Поэтому я сейчас откладываю эту ложь, которая есть в голове, которая меня искушает не смиряться перед другими людьми, и я смиряюсь. Давайте посвятим себя этому. Смиряться, любить других людей и отказываться от своих, пусть даже законных, прав и интересов. И третье. Давайте прославим Бога за Его удивительную любовь, нежную, глубокую, заботливую, терпеливую. Давайте будем Его любить еще сильней. После того, как мы Его увидели, Его любовь, Его отношение к своим детям. И давайте из-за этого еще решительнее посвятим себя предыдущим двум решениям. Тому, чтобы быть внимательным по поводу этой сферы и насчет того, чтобы расти в этой сфере. И говоря о третьем таком решении прославлять Бога, давайте будем молиться сейчас, и у нас будет время хлебопреломления. Мы будем вспоминать о жертве Христа за нас. Давайте помолимся сейчас. Музыканты, пожалуйста, можете выходить. Попросим Бога, чтобы Он дал нам силы, дал нам желание, дал нам способности идти этим путем, к которым Он призывает. Дорогой Господь, мы славим Тебя за Твою безграничную любовь, которую Ты проявил в лице Сына Своего, Иисуса Христа. Мы благодарим за то, что Ты так трепетно, так заботливо относишься к нам. И Ты предупреждаешь нас, наших братьев и сестер, и нас самих по поводу нас же, окружающих нас людей, чтобы мы таким же образом относились друг к другу. Спасибо Тебе за то, что и в этом тоже проявляется Твоя забота, и милость, и терпение, и благость. Господи, мы не заслужили этого. Пожалуйста, дай помнить, что это не по нашим каким-то делам, заслугам, которые мы сделали или сделаем еще, или, может быть, сделали ли бы. Господи, но это просто по Твоей милости. Мы уповаем на Тебя. Пожалуйста, дай нам силы, чтобы повиноваться этому повелению. Помоги действительно воспринимать это как повеление, а не как просто совет дружеский, там, просьбу. Помоги серьезно к этому относиться и жить таким образом. Руководствуясь любовью к Тебе, руководствуясь любовью к людям. Помоги себе этому посвятить и помоги расти в этом, чтобы больше и больше проявлять любовь к нашим братьям и сестрам, чтобы это было свидетельством того, что мы Твои ученики, как Ты говорил, что если мы будем иметь любовь друг между другом, то мир узнает, что мы Твои ученики. Пусть, Господи, это будет, кроме всего прочего, пусть это будет средством благовестия. Просим Тебя, Боже, благослови сейчас это время, когда мы будем особенно вспоминать о Твоей жертве, о жертве Христа. Благослови, чтобы мы рассуждали об этом всем, чтобы мы подходили к этим столам достойно. Боже, спасибо Тебе, что Ты прославляешься, и мы смотрим на Тебя и восхищаемся Тобой, Твоей любовью, Твоей красотой, Твоей славой. Молимся Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.